Здравствуйте, уважаемые читатели и слушатели! Я Раевская Ирина, сотрудник Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих. Сегодня я продолжу рассказ о выдающемся ученом, профессоре, хирурге Николае Ивановиче Пирогове. В 1853 году началась Крымская война. Причиной ее стала борьба России и западных держав за раздел владений Турции. Война быстро выявила преимущество западного вооружения перед устаревшим российским. Русские войска потерпели поражение и были осаждены в Севастополе, который практически ежедневно подвергался жестоким обстрелам суши и моря. Ряды защитников Севастополя быстро таяли. Их выводили из строя и осенняя крымская лихорадка, и ранения, которые при тогдашнем уровне санитарии в 40% случаев приводили к смерти. Раненые лежали в повалку в совершенно неприспособленных для больных помещениях, страдая от голода и холода. Ампутации проводились без всякого обезболивания. Сообщения о непорядках в лечебных учреждениях проникали даже в покорную цензуре русскую прессу, вызывая возмущение в обществе. В ситуацию вмешалась Елена Павловна, вдова великого князя Михаила Павловича, младшего брата Николая I. У нее возник смелый план – направить на помощь раненым женщин, горевших желанием послужить Отечеству. В октябре 1854 года великая княгиня основала крестовоздвиженскую общину сестер милосердия и выпустила воззвание ко всем русским женщинам, не связанным обязательствами семейными. Практичная Елена Павловна понимала, что ее подопечные сумеют справиться со своей задачей лишь в условиях маломальски налаженной полевой медицины. А наладить ее мог только один человек, к которому она и обратилась. Это был 44-летний Николай Иванович Пирогов. В начале ноября Пирогов добрался до Севастополя. Он писал: «Я никогда не забуду первого въезда в город. Весь путь от Бахчисарая на протяжении 30 верст был загроможден транспортами с фуражом, орудиями и ранеными. Лил дождь, ампутированные больные лежали на подводах, дрожали от сырости и стонали. Люди и животные едва передвигались по колено в грязи, на каждом шагу валялась падаль. Осмотр госпиталя, размещенного в губернаторском доме, поразил хирурга. Раненые лежали вперемешку с тифозными больными на грязных койках или прямо на полу. Не хватало ни врачей, ни лекарств, ни перевязочных материалов. Первым делом Пирогов приказал прямо на поле боя делить раненых на 5 категорий. Первое – безнадежные. Второе – опасно раненые, требующие безотлагательной помощи. Третье – тяжелые, способные пережить доставку в госпиталь. Четвертое – подлежащие отправке в госпиталь. Пятое – легкораненые, которым помощь оказывается на месте». Такая сортировка позволила разгрузить валившихся с ног медиков. С большим трудом, но хирургу удалось организовать работу военно-транспортных команд с лошадьми и удобными повозками, благодаря чему раненых довольно быстро доставляли в госпиталь. Только после этого он смог взяться за свое главное дело – внедрение новых методов лечения. Пирогов первым начал накладывать на свежие раны и переломы гипсовые повязки, которые не только позволяли избежать смещения костей, но и обеспечивали защиту от инфекции. Хирург придавал огромное значение дезинфекции. Он требовал, чтобы врачи мыли руки спиртом или раствором хлорной извести, удаляя тем самым вредоносные ферменты. Не забывал он и о поручении великой княгини, прилагая все усилия для налаживания работы сестер милосердия. 28 из них приехали в Севастополь уже через 10 дней после него. Познакомившись с прибывшими, он разделил их на 3 группы – перевязочные, аптекарши и хозяйки, а вскоре назначил еще и транспортных сестер, в обязанности которых входило сопровождение раненых в пути. Пирогов ценил сестер милосердия очень высоко. Они наравне с мужчинами работали в перевязочных и операционных, ухаживали за ранеными, не боясь ни вражеских пуль, ни ужасающего зрелища самых страшных разрушений человеческого тела. Они занимались также приготовлением пищи, уборкой и, что немаловажно, следили, чтобы вороватые интенданты не обкрадывали раненых. Для восстановления справедливости и сохранения в памяти потомков подвига сестер милосердия хирург написал исторический обзор действий крестовоздвиженской общины сестер попечения о раненых и больных, ставший одним из источников вдохновения швейцарца Анри Дюнана, инициатора создания Международного комитета Красного Креста. Конечно, Пирогову в Севастополе помогали не только сестры, но и дружная команда врачей, в которой были такие будущие звезды нашей медицины, как Сергей Боткин и Эраст Каде, ставший позже главным врачом Мариинской больницы в Петербурге. Русским медикам оказывали деятельную поддержку и их коллеги-иностранцы, в том числе 43 американца, которые добровольно пересекли океан, чтобы защищать Крым. Вечно занятой Николай Пирогов находил еще время, чтобы читать врачам и всем желающим лекции по военно-полевой хирургии. Эти лекции посещал молодой офицер Лев Толстой, впоследствии всегда говоривший о Пирогове с громадным уважением. Когда хирург отправился за лекарствами в Симферополь, к нему обратился за консультацией молодой учитель, будущий великий химик Дмитрий Менделеев. Местные врачи нашли у него туберкулез и предрекли, что ему осталось жить полгода. Быстро осмотрев больного, Пирогов лишь буркнул: «Будете жить, не слушайте всяких дураков». Еще много лет Менделеев с восторгом вспоминал: «Вот это был врач, насквозь человека видел и сразу мою натуру понял». Еще большее восхищение хирург вызывал у простых солдат. Однажды ему в госпиталь принесли труп солдата с оторванной снарядом головой. Товарищи убитого объяснили: «Решили, отдадим доктору, он пришьет». «А что? Он же все может». Поэт Николай Алексеевич Некрасов писал на страницах журнала «Современник»: «Нет солдата под Севастополем, нет солдатки или матроски, которая не благословляла бы имени господина Пирогова и не учила бы своего ребенка произносить это имя с благоговением». Тем временем в Крыму все шло к печальной развязке. 6 июня союзники пошли на штурм города. 27 августа французы захватили Малахов-Курган, ключевой пункт Севастопольской обороны. Дальнейшее противостояние было бессмысленным. После падения Севастополя война закончилась. В марте 1856 года в Париже был подписан мир, по которому Россия получала обратно Крым, но лишалась Черноморского флота. Вернувшись из Крыма в декабре 1856 года, Пирогов оставил кафедру хирургии и вышел из состава профессоров академии. Уволившись из медико-хирургической академии, он неожиданно для всех занялся педагогикой и проблемами воспитания. Его статья «Вопросы жизни», опубликованная в 1856 году, вызвала такой интерес, ее читали даже декабристы в сибирской ссылке, что хирургу предложили пост попечителя Одесского учебного округа, оттуда затем перевели в Киевский. Статьи Пирогова о всеобщем равенстве, правах человека, доступности науки и образования для всех сословий шумно хвалила либеральная общественность. Но вдруг Николай Иванович прокололся. Во время дискуссии о допустимости телесных наказаний в школе он публично одобрил применение розок. Либералы тут же подвергли прежнего любимца остракизму. и Пирогов, тяжело это переживавший, подал в отставку. Он уединился в своем имении Вишня близ Винницы. В 1870 году общество попечения о раненых и больных воинах, вскоре оно было переименовано в Российское общество Красного Креста, откомандировало его на театр военных действий. Началась франко-прусская война. Уже в середине сентября Николай Иванович выехал за границу, где провел осмотр свыше 70 военных госпиталей с несколькими тысячами раненых. К слову, и в медицинских, и в официальных сферах выдающийся хирург повсюду встречал самый радушный и почетный прием. В 1877 году, когда Пирогову было уже 67 лет, о нем вспомнил сам Александр II и попросил отправиться в Болгарию, где шла война с турками. На Пирогова была возложена задача исследовать все санитарные учреждения в тылу действующей армии и на театре войны, а также способы транспортировки раненых и больных по железным и грунтовым дорогам. Хирургу пришлось осматривать места для питания и перевязок транспортируемых, в деталях знакомиться с организацией санитарных поездов и их влиянием на раненых при разных условиях. При осмотре складов Николай Иванович выяснял количество имеющихся запасов необходимых средств помощи, медикаментов, перевязочных средств, белья, теплой одежды, а также о своевременности и быстроте снабжения этими предметами. За 3 месяца он проехал 700 километров в санях и на бричке, посетив 11 военных больниц и 10 лазаретов. Везде Пирогов организовывал помощь раненым и лечение, наводил порядок со снабжением. В мае 1881 года в Москве торжественно отпраздновали 50-летие деятельности Пирогова на поприще просвещения, науки и гражданственности. Торжество было омрачено болезнью юбиляра. Лето 1881 года он провел в Одессе, чувствуя себя крайне плохо. За 26 суток до смерти в особом письме выдающийся хирург поставил себе собственный диагноз – ползучая раковая язва слизистой оболочки рта. 23 ноября Николая Ивановича Пирогова не стало. В течение своей полувековой многосторонней деятельности Пирогов является перед нами как ученый, как профессор и клиницист-хирург, как военно-полевой хирург и администратор, и, наконец, как педагог, занимавший высокий пост попечителя 2 учебных округов. Николай Иванович Пирогов – одна из самых светлых личностей среди русских общественных деятелей XIX столетия. Благодарю вас всех за внимание и до новых встреч!